Софья Нефтина.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире «Философия нефти», неизвестная об известном. Цикл посвящен нефтяной компании «Лукойл», а именно 30-летию этой компании. Сегодня здесь ее ведущая, регулярный ведущий Елизавета Кальпиди, человек, который знает о нефти все, и это не я, но уже почти что знаю все, а точно знает о нефти все, о нефтегазовой отрасли, продукции, всевозможных процессах, Григорий Аркадьевич Волчек.
Добрый день.
Говорят, что развитие общекультурной уровень того или иного общества, государства можно оценить по тому, как в нем относятся к старикам. Ну вот и вот мы со своей стороны тоже хотим отдать дань носителям мудрости, огромного жизненного опыта и множества бытовых и профессиональных знаний пожилым людям. Сегодня мы отмечаем День пожилого человека. Как это в преломлении нашей программы возможно и что с этим связано, расскажет Григорий Аркадьевич.
Я, как и любой нормальный человек, я с уважением отношусь к ветеранам, и сам скоро таковым, наверное, стану.
Ой, да ладно.
Да, до пенсии уже недалеко.
Не рассказывайте, ваше, сейчас никто не видит.
Каких-то 10 лет, если не поднимут в очередной раз пенсионный возраст. Кстати говоря, ну, это к делу не относится, но я сторонник повышения пенсионного возраста. Извините, уважаемые товарищи.
Мое личное
вот
мнение,
я такой,
да?
Вот я такой. Я, значит, мониторист, и я мониторист. Кстати, в Германии пенсионный возраст 67 лет.
Ну, это
и у мужчин, и у женщин. Уважаемые женщины, простите меня вдвойне, но я считаю, что если мы говорим о гендерном равенстве, пенсионный возраст мужчины и женщины, как мне кажется, не должен отличаться. Извините, пожалуйста, товарищи ветераны, товарищи пенсионеры, товарищи предпенсионеры. Ну, вот я и разоблачился. Вот и каминг-аут. Наверное, на этом можно программу заканчивать, но мы ее продолжим, как ни странно. Я вот еще с какой стороны смотрю на ветеранов. Ветераны – это носители уникальной информации и уникальной исторической памяти. Поскольку, как вы, наверное, уже поняли, я активно занимаюсь историей нефтегазовой промышленности мира, России и Прикамья. И именно ветераны являются бесценным тезаурусом, кладезем информации об различных исторических вехах развития нефтянки, различных исторических этапах. В Лукойле существует мощная система, есть совет ветеранов, в каждом лукойловском предприятии есть совет ветеранов. На крупных лукойловских предприятиях, в частности, Лукойл Пермь, есть такие региональные советы. То есть, в каждом нефтяном районе, а их у нас 5, по-моему, пермские, ну, имеется в виду работники, бывшие работники центрального аппарата, Палазнинский, Осинский и Чернушинский, вот 4, да, получается, нефтяных район. В 4 нефтяных районах, в каждом из них есть советы ветеранов, и они очень активны. Один простой пример. Недавно мы отмечали 85-летие Краснокамской нефти. Ну, вроде бы дата не очень ровная, не очень такая выразительная, но это очень важно, потому что, по сути, именно с Краснокамской нефти начиналась пермская нефтянка. Открытие первое было в Верхнечусовских городках, и первый промысел был в Верхнечусовской, но он очень быстро был исчерпан, и было совершенно понятно уже даже в середине 30-х годов, что у него нет больших перспектив. Ну, вот такое там месторождение слабенькое. А вот когда открыли Краснокамскую нефть, вот тут уже появились перспективы. Более того, Палазнинская нефть, большая Палазнинская нефть, настолько большая, что даже сейчас эти цифры поражают воображение, и это уже невозможно, я думаю, повторить это в успех, потому что Ярино-Каменогорское месторождение на пике давало 8,5 миллионов тонн нефти в год. Это фантастика. Так вот, это вот большая Палазнинская нефть, это, по сути, продолжение Краснокамской, потому что Палазнинские месторождения – это, ну, геологические продолжения такой краснокамской мини-провинции. Вот это важная веха для всех нас, и, между прочим, нефтепереработка там была достаточно крупная в Краснокамске, и во время войны в основном работал Краснокамск и давал нефть фронту и тылу. То есть это важная составляющая общей, так сказать, истории прикамской нефтянки. Так вот, праздновался юбилей в основном силами ветеранов.
Да?
Да, они организовали сами, они организовали мероприятия, они, соответственно, сделали информацию, и фото, и видео, и так далее. То есть, вот это важная вещь, и, конечно же, здорово, что эта система есть, совета ветеранов, что она работает, что люди там активные, что они живут в насыщенной жизнью. Во время всех этих локдаунов, конечно же, эта жизнь замерла, а сейчас снова оживилась. Люди вакцинировались и активно проводят, в том числе, массовые публичные мероприятия, естественно, с соблюдением всех противоэпидемиологических правил. Вот я с большим воодушевлением поздравляю всех ветеранов, всех отраслей. И я, кстати, хочу напомнить, что День пожилого человека – это, в общем-то, как раньше говорили, детище перестройки. При советской власти его не отмечали. А в 92-м году уже в новой суверенной России кто-то вспомнил, товарищ, ну, есть же День пожилого человека, 1 октября, между прочим, объявлены ООН.
Вот так.
Во всем мире его отмечают. А что в России-то его не отмечают? А давайте-ка его начнем отмечать. И с тех пор начали отмечать, и правильно делаем все мы в этом. И с каждым годом размах этих мероприятий, связанных с Днем пожилого человека, он расширяется.
Основателем Дня пожилого человека является Япония. Отмечать День престарелых предложил в 1947 году Масао Кадаваки, староста небольшой деревни в префектуре Хёгу. Днем для празднования выбрали 15 сентября. Собрали совет старейшин и девизом праздника утвердили: «Улучшим жизнь деревни, участь мудрости у стариков, уважая их и перенимая их опыт». С 1950 года почин празднования подхватили в других деревнях, и традиция постепенно охватила всю страну. У нас есть вопрос дня. Слушатели, как вообще в Лукойле поддерживают ветеранов? Вы частично сказали, но, может быть, есть еще какие-то другие нюансы, о которых неизвестно многим.
Да, поддерживают активно. Я взял данные по Лукойл Перми. Собственно говоря, это наиболее крупная ветеранская организация в Лукойле. Расходы на социальную поддержку неработающих пенсионеров 25 миллионов рублей в год. 1200 человек получают ежемесячную материальную помощь, ну, видимо, это наименее обеспеченная группа из, так сказать, ветеранов. 270 человек в течение года получает компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение. 150 человек получает маточное лекарство, медицинские услуги. Вот очень интересная категория. Для меня это было определенным открытием, хотя логика железная. Очень много нефтяников, в том числе ветеранов, нефтяников проживает в сельской местность и отапливают свои дома так называемым твердым печным топливом. И вот 270 ветеранов наш, проживающих в сельской местности, получают помощь на приобретение этого самого печного топлива. Вот вам и декарбонизация. Это вот коррелирует с нашей темой, одной из наших предыдущих программ. То есть нефтяники и газовики, которые всю жизнь добывали уголь, вот, нефть и газ,
для того, чтобы отапливать,
свои дома отапливают дровами и углем. И сделать что-то с этим крайне сложно. Это к вопросу о декарбонизации. То есть, насколько вот эти архаичные, да, виды топлива, не побоюсь этого слова, виды, так сказать, компоненты энергетического баланса, архаичные абсолютно, насколько они укоренены даже в нашей области, в которой, даже в нашем регионе, в нашем крае, в котором так много нефти, и, в общем-то, есть еще и газ.
Событие дня.
День пожилого человека. 1 октября, еще раз подчеркну, это день международный, объявлен Организацией Объединенных Наций. В России отмечается официально, начиная с 92 года. А сейчас мероприятие носит всероссийский характер, масштабный. И еще раз хочу сказать, что этот день очень правильный. При том, что заботиться о ветеранах нужно все 365 дней в году, а в високосные года 366.
Человек дня.
Человек интересный. Эта фамилия не звучала еще в наших программах, но я с удовольствием ее озвучу. Небольшая преамбула. Это старейший ветеран труда и войны Лукойл Пермь. Михаил Егорович Пушкарев. Ему скоро исполнится 96 лет. Тем не менее, недавно, накануне Дня нефтяника, он мне позвонил и сказал: Григорий Аркадьевич, поздравьте, пожалуйста, от моего имени всех моих коллег, всех нефтяников Прикамья, что я с удовольствием сделал в газете. Фигура крайне интересна. Он артиллерист.
Да.
Фамилия полностью соответствует его военной специальности. Был призван в армию 23 февраля, в день Красной Армии 43-го года, сразу после окончания Сталинградской битвы. Поучился маленько в тыловом учебном центре. И осенью 43-го года был отправлен на фронт.
Да.
И от Невеля и Великих Луг вот в этом северо-западном направлении прошел полтора года до Кёнигсберга и Берлина. Значит, он водил Студебеккер, который, в свою очередь, тащил за собой пушку дивизионную ЗИС-3. Считается, что это основное артиллерийское орудие времен войны советской, Красной Советской. Награжден медалями. Слава Богу, не ранен. Ну вот, повезло. Человек. Потом продолжал шоферить после войны. Потом решил подучиться. В 45-летнем возрасте закончил технику. Получил среднее специальное образование. И пришел на работу в НГДУ «Чернушка-нефть», где более четверти века отработал инженером отдела капстроительства и отдела по изучению скважин.
Факт дня.
Вот такой факт. В Лукойл Пермь на учете состоят 2800 ветеранов труда. И большая часть из них получает помощь от предприятий. И это отрадно, и это правильно. И это, кстати, записано в коллективном договоре. И это защищенная статья.
Она не секвестируется. Ну что ж, традиция есть традиция. Давайте ответим на вопрос, который звучал в прошлой программе. Был он следующим. Какой возраст горных пород, в которых залегают основные запасы нефти? Было пояснение, что это может быть временной промежуток. Итак, давайте ответим. Слушатели-то ведь желают знать правду.
Ответ. Это палеозойские и мезозойские горные породы, возраст которых находится в диапазоне от 150 миллионов лет до нашей эры, естественно, до 550 миллионов лет до нашей эры. То есть это довольно-таки старенькие горные породы.
Еще бы они были новенькими. Ну что ж, продолжая, опять же, викторинную тематику. Вопрос дня слушателям. Вы можете отвечать на вопрос под соответствующим постом, который вскоре появится в группе ВКонтакте «Эхо Москвы в Перми». Самый удачливый, активный, правильно отвечающий получит подарок от нефтяной компании «Лукойл». Итак, внимание, вопрос дня.
Вопрос дня.
Как известно, нефть – это сложносоставная субстанция. Вопрос. Какие вещества входят в состав нефти?
Я знаю ответ. Полезные. Мой ответ не засчитывается. Он не конкретен. Слишком общий. За сим разрешите откланяться мне, Елизавете Кальпиди и Григорию Аркадьевичу Волчику. Ждем вас в ближайшее время. Ближайшее время будет ровно через 7 дней. Вы не успеете соскучиться или успеете. В любом случае, мы будем здесь. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.